Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я не родом из Южной Флориды, а физически нахожусь в Южной Флориде. Ну, по крайней мере, я так думаю. А вы где находитесь? У нас сегодня прямой эфир, стримец молодец, поэтому, пожалуйста, давайте участвовать в создании контента вместе. У меня есть какие-то заготовки, конечно, много такого международных новостей из разных стран мира. Про Украину тоже поговорим, конечно, но меньше, чем обычно. Вот. А вообще ваши темы – это ваше все. Это наше все. И поэтому давайте общаться. Канал дилетантский, но при этом меняемся мнениями, как можем. Делимся своими впечатлениями. И надеюсь, вы будете признательны за то, что я вам рассказываю взгляд из-за бугра. Потому что взгляд с вашей стороны вы видите и без меня. Окей, давайте поздороваемся с теми, кто пришел. Пришли две чудесные женщины. Одна из них Леся и говорит: «Витаю, Якова». А вторая — Вера Романова. Пишет: «Привет». Они первые пришли и меня приветствуют. Молодцы. Я рад вас видеть. И Вера, и Леся. Сергей пишет: «Рады витати вас, Яков». И я рады витати. Елена пишет: «Hey, here we go again». Вот вы снова здесь. «Here we go again» можно перевести как «здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Светлана пишет: «Здравствуйте, Яков». Здравствуйте, Светлана. Все. Больше никого нет. Есть кто-нибудь еще? Никого не бачу. Я помню, у нас была такая ситуация. Я тогда работал в Каневе по распределению, в отделе АСУ после института. У нас был такой умнейший человек Николай Иванович Ладченко. И вот он поссорился, он обиделся на одну из наших работниц из нашего отдела. Вот, и тут пришли, а он, у него была такая привычка, он обходил все комнаты утром. У нас такого барачного типа было здание, и он в каждую комнату заходил, чтобы поздороваться. И вот в этой комнате, где сидела ее группа, этой женщины, которую он обиделся, она была только одна. Так вот, он открывает дверь в эту комнату, так посмотрел: «Так, здесь никого нет». И пошел дальше. Мы так потом смеялись. Вот так и я сейчас посмотрел и больше никого не вижу. Вообще нет. Вот Волха из Бельгии подошла. Владимир Зимин пишет: «Ола, Яков», на чисто испанском языке. Ну, хорошо, хорошо. Народ прибывает ко мне на подкаст. Ну, не прямо тысячами, но пару человек зашло, и то хорошо. Итак, какие у нас новости произошли? Будем говорить о Соединенных Штатах Америки в начале. Я вам рассказывал, что Трамп лишил 400 миллионов долларов грантов, которые выделяли Колумбийскому университету. Поговорим об этом. Потом поговорим о чем? О том ужасе, который происходит в Сирии. Потом поговорим о том, что сказал Трамп по поводу Украины. И как будет там дело двигаться. Вы знаете, сегодня уже туда прилетели Рубио и Зеленский. Ну, а потом еще есть всяческие мелочи. Ну, в Канаде там новый главный, новый смотрящий. Такой план. Да, так вот, когда лишили Колумбийский университет, вот вы видите, как красиво одет человек в Колумбийском университете, когда лишили 400 миллионов, руководство университета Колумбийского, которое входит, как вы знаете, в Ivy League, находится в Нью-Йорке, в Манхэттене, северная часть, там 110-я улица и выше. Да, так вот, когда они получили это известие о том, что 400 миллионов йог, их больше не будет, тогда нынешняя исполняющая обязанности ректора этого университета, Катрина Армстронг, она очень выступила с такими политическими правильными речами, что вот она сказала: «Колумбия очень серьезно относится к действиям правительства, заметила она, она будет продолжать принимать серьезные меры по борьбе с антисемитизмом в нашем кампусе. Она добавила, что наведение ее сотрудничает с федеральным правительством для решения своих законных проблем спустя несколько часов после того, как федеральная целевая группа отозвала 400 миллионов долларов. Да, она сказала, что отмена финансирования немедленно повлияет на исследования и другие важнейшие функции университета, повлияв на студентов, преподавательский состав, персонал, исследования и уход за людьми. Ну, допустим, если медицина, то за пациентами. И это, несомненно, вызывает озабоченность всего нашего общества. Вот эта девуля, которая теперь, сейчас я вам ее покажу. Одну секунду, покажу вам ее, эту девулю. Кэтрин Армстронг, как бы мне ее вот так показать, да, вот так. Она сейчас ректор, исполняющий обязанности ректора Колумбийского университета. Все, что она сказала, это очень слабенько, это politically correct, как говорится, I believe it when I see it. Я в это поверю, когда я увижу какие-то действия. А пока, и как вы помните, в Колумбии выглядело вот так в прошлом году. В этих палатках сидели пропалестинские студенты. Многие из них были прохамасовские, которые кричали и писали на плакатах «Free Palestine», они там жили, enjoyed life, и действовали на нервы всем нам. Ну, мне, по крайней мере, действовали. И вот первая ласточка пришла не от исполняющей обязанности, не от исполняющей обязанности президента, а как же его зовут, сейчас я вам скажу. Первого человека они решили уже наконец-таки убрать, арестовать и депортировать из страны. Первого человека, который там, в Колумбии, принимал участие в этих беспорядках. Итак, иммиграционная таможенная полиция арестовала студента Колумбийского университета, который помог возглавить пропалестинские протесты. Его зовут Махмуд Халил. Он был задержан, которые говорили, что он был задержан сотрудниками иммиграционной службы, которые заявили, что действовали по распоряжению Госдепартамента об аннулировании его грин-карты, говорит его адвокат. Студент Колумбийского университета, который помогал возглавлять прошлогодние пропалестинские демонстрации, был арестован федеральными иммиграционными властями. Он был задержан в субботу вечером агентами Министерства внутренней безопасности, согласно его адвокату Эми Грир. Агенты заявили, что действовали по приказу Госдепа об аннулировании его грин-карты, сказала Грир. По словам адвоката, несколько иммиграционных агентов задержали Халиля около 20 часов 30 минут после того, как он вошел в здание, принадлежащее Колумбийскому университету. Халил, который является палестинцем и сирийцем, смог позвонить Грир из вестибюля, и один из агентов взял трубку, чтобы поговорить с ней, с агентом. Вернее, один из агентов взял трубку, чтобы поговорить с адвокатом этого Халила. Когда агент сказал ей, что Государственный департамент аннулировал его студенческую визу, Грир сказала, что она сообщила агенту, что Халал является законным постоянным жителем. Мол, типа, что пристаете? И агент сказал, что они отозвали и это. То есть они отозвали и грин-карту, то есть это право на постоянное жительство. Она сказала, покажите ордер на арест, но ей не показали. И он, этот самый Халил, он участвовал в протестах и участвовал в переговорах между протестующими, вот этими всеми палаточниками и администрацией университета. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафин заявила в воскресенье вечером, что сотрудники миграционной и таможенной службы США арестовали Халиля в поддержку указов президента Трампа, запрещающих антисемитизм. Она сказала, что Халил руководил деятельностью, связанной с Хамас, признанной террористической организацией. Его арест был произведен в координации с Государственным департаментом. DHS, это Department of Home Security, не предоставила больше подробностей. Вот такие дела. Чем сердце успокоится? Или что будет дальше? Дальше будет не так все просто, конечно же. Этот Халил будет подавать всяческие апелляции через юриста. Дальше дело может дойти во всякие, пойдет, вернее, во всякие апелляционные суды, может быть, даже дойдет до Верховного суда. Не знаю. Посмотрим, как это будет делать, но в принципе это очень положительная новость, я считаю. А как вы считаете? Положительная ли это новость? Или у вас это вообще не парит, что тут у нас происходит? То есть люди немножко будут задумываться. Те люди, которые просто выходили жить в палатках, enjoy life и курить травку, они, может быть, подумают, может быть, визу заберут. А папа с мамой собирали деньги, чтобы послать в Америчку, получить хорошее образование, а тут такое дело, такой напряг. Стоит ли за Хамас списываться или нет? В общем, я рад. А вы? Или вам все равно? Может, и не все равно. Вот люди стали подходить еще, и я вынужден прерваться для того, чтобы поздоровкаться, поручкаться. Let's try not to die, пишет. Привет. А что, демократы молчать? Насчет чего молчат демократы? Насчет законов, которые были приняты, или executive orders, пока молчат. Валка пишет. Доброго утречка. Джустар, доброго ранку, пане файне. Ян, привет всем. Привет, Ян. Джина, здорово, бандиты. Алексей пишет. Добрый день. И все. Нет, Смайли Джек пишет. Білд пише, що поставок озброєння не буде, поки Зеленський президент. Це bullshit. І компанія Білд, вони пишуться, кстати, через Т, а не Д. Це не є trusted source of information for me. Поэтому поки проігноруємо це діло, тим більше у мене є некі інші факти із більш серйозних изданий. Да. В общем, з цим ми закінчили. В Канаді банкір Мак Марк Карни победил. То есть наш известный красавчик Трюдо is out. Is out. Этот новый, который, как его зовут? Карни. Этот новый, он сказал, что Канаду защитим. Он технократ, он банкир, он, судя по всему, очень образованный человек в плане бизнеса, политикой не занимался. Ну, как говорится, не боги горшки лепят. 59 лет ему, он сейчас будет собирать коалицию делать, он будет собирать правительство. Ну, короче говоря, уже сделал некоторые выступления против того, против угроз, которые доносятся из Соединенных Штатов Америки. Он сказал, что тарифов мы не боимся, на ваши тарифы будут наши тарифы, и никогда Канада не станет штатом американским. И Канада – это не Америка, и отстаньте вообще от нас. Он вообще, судя по всему, технически очень грамотный человек. Вот пишет, кто пишет? Нью-Йорк Таймс пишет, что он руководил Банком Канады и в 2008 году, когда был глобальный финансовый кризис, и Банком Англии он руководил в то время, когда был Brexit. Вот. Но при всем при том, он никогда не был избранным в офис. Политики же не шкак, они же, их надо избирать. Но никогда он не был. Но вот члены либеральной партии проголосовали за него с огромным отрывом. Ну, в смысле, с огромным большинством. Почти 86% проголосовали за него, чтобы он руководил Канадой теперь. Как это произойдет, мы не знаем. Насчет торговли он сказал, что пусть американцы выбросят это все из головы. Мы побеждаем в Канаде, в хоккее, и мы победим с пошлиной. Вообще, хоккей, надо заметить, конечно, супер популярный вид спорта в Канаде. Если кто знает, если кто бывал в Канаде. Я думаю, что вот как в Бразилии футбол, так в Канаде хоккей. Просто играют все. Играют все, есть огромное количество катков, открытых, закрытых в Канаде. В общем, любят это дело в Канаде. Поэтому, конечно, у них и хоккеисты хорошие выходили. Эх, как я помню, в 80-х годах Фил Эспозито. Тогда они играли с Советским Союзом, сборная Канады. Это революция была. Вам сейчас не понять. Вы молодежь. А тогда для нас это было чудо. Канадцы. Без шлема он играл. По-моему, без шлема он играл. Длинные волосы. Тогда это было счастье. Я сейчас думаю, вспоминаю. Мы знали, что будет серия игр по хоккею Советский Союз, Канада. И эти несчастные телевизоры, в которых были видны, конечно, хоккеисты, но сравнить с тем, что сейчас, с этим качеством нельзя. У меня были праздники. Вот, пожалуй, и все, что было хорошего в Советском Союзе. Давайте почитаем ваши комментарии. Так, ваши комментарии. Вы обсуждаете билд, этого я делать не буду. Андрей пишет: здравствуйте, Яков. Как вы считаете, достаточно ли прошло времени со Второй мировой войны, чтобы Германия стала играть более значимую роль в мировой политике, в том числе и с помощью оружия? Я считаю, что да. Я считаю, что они вообще, они, как и вся Европа, прикрывались за Штатами. Много лет назад, в свою первую каденцию, Трамп говорил Европе, Трамп говорил НАТО. Он посчитал, сколько недоплатили страны Европы в НАТО, не в НАТО, а в военные фонды, или в производство оружия, или в милитаризацию своих экономик. Больше 100 миллиардов долларов они не доплатили. Сейчас начинается какое-то движение там. Первым вышел, конечно же, Макрон, у которого есть ядерная бомба, и он думает, что ему это поможет. Он предложил сделать ядерный зонтик, осуществить защиту, и вот он подумал, вероятно, что он смог уже стать на этой волне лидером защиты Европы. Хотя армия Европы настолько зависима от армии США, что они выглядят очень жалко сегодня. И что касается Германии, Германия, конечно, ей было запрещено много лет даже смотреть в сторону оружия. Но они, тем не менее, не выпускали оружие. Но я думаю, что Германия, если она захочет, у нее мощная экономика, самая мощная экономика, наверное, в Европе, они должны и могут начать заниматься тем, что они чем занимались раньше. Ну, я не имею в виду нацизм, конечно же. Но вот это извиняться 80 лет, мне кажется, уже достаточно для Германии. Другое дело, что могут увидеть, что король-то голый. И что Германии нечего особо предъявить. Вообще, представьте себе ситуацию, я вам приведу аналогию, которая мне недавно пришла в голову. Вот, опять же, из моего опыта с программированием. Вот есть некая группа программистов. Работает над каким-то проектом. Пишут программы. И в этой группе есть один гениальный программист. Ну, не гениальный, но суперсиньор. То есть он знает все, он знает, как быстро и эффективно писать программы, он знает приложения, он знает правила бизнеса, business rules, как мы говорим. Он умеет писать на бэкэнде, на фронтенде, он умеет деплоить, он все умеет. А остальные резко ниже по умениям, по навыкам, по знаниям в этой группе. Но они знают, что им особо париться не надо. Потому что есть наша звезда Вася Пупкин, который, если что, всегда поможет. Всегда можно обратиться к нему. Не получается там каменный цветок у меня. Окей, я иду к нему, он мне рассказывает, показывает, и уже получилось. Все enjoyли life, и в этом коллективе у начинающих или у программистов средней руки не было никакого стимула повышать свои квалификации. А зачем, думали они? Они работали служащими в этой компании, employees, то, что называется. Они знали, что есть Вася Пупкин, который всегда поможет, безотказный. И в себя вкладываться незачем было. И таких людей миллион. Люди, которые устраивались, не все, конечно, но некоторые люди, которые устраивались в большие, крупные компании, работать программистами у нас здесь, в Америке, они сразу же начинали чувствовать себя очень безопасно, сейф. Потому что довольно тяжело, чтобы тебя выгнали из крупной компании. Ты должен сделать какой-то серьезный проступок. Но так как они серьезных проступков не делали, они сидели годами. Иногда их посылали на курсы по переподготовке, повышению квалификации. Некоторые даже не использовали курсы, которые им бесплатно давали. Им было лень. Они не хотели. Им положено было, разрешено было взять два тренинга каких-то по неделе каждый за счет компании. Они это тоже не делали. И вот Вася Пупкин решает, что ему надоело работать в этой компании, или ему сделали другое предложение, и он увольняется. И все остальные в ужасе. То есть еще пока только он написал заявление об увольнении, дал 2 weeks notice, двухнедельное предупреждение, и ужас охватил всех остальных программистов в этой группе. Почему? Потому что они не готовы. Они годами работали над проектом, зная, что париться особо не надо, потому что Вася Пупкин всегда поможет, всегда решит все. Вот это то, что я вижу, происходит сейчас в Европе, в НАТО. Вдруг оказалось, что мы не готовы. У нас есть деньги, конечно, думают европейцы, но деньги в пушку не зарядишь. Вам не кажется, что эта аналогия имеет право на существование? Давайте посмотрим на ваши комментарии. Так, Гена пишет, Трамп не будет работать с Зеленским. Будет, чего он не будет? Будет. Зеленский прогнется и будет. Он так уже начал прогибаться солидно. Алекс пишет, Трамп, видимо, всегда начинает торговлю с самой высокой цены. Он наезжает как танк всегда, но иногда он переходит все границы, это можно назвать прямо словом шантаж. Это то, что я вижу по отношению к Зеленскому, но он добьется своего. Смайли Джек пишет. Залужний нібито пропонує багатовекторність кучми. Дружити з Китаем, США, Європою одночасно. Ну, то, что предлагает Залужний, пока ничего не... Пока не важно совершенно. Он пока еще официально не вступил в гонку за президентское кресло в Украине, поэтому он делает какие-то, наверное, закидоны. Я думаю, так. Гена пишет, в Европе рулит Франция, а не Германия. Это большое заблуждение про Германию. Да, я сказал, что Франция и Макрон, он решил выступить, но во Франции есть, только во Франции, в Европейском Союзе, не считая Великобританию, которая не в ЕС, есть ядерное оружие, в Германии нет. А экономика у Германии сильна. Но Гена пишет, экономика не равна политическому влиянию. Alright, посмотрим. Но нужна сильная экономика, чтобы выпускать бомбы и снаряды. Джустар пишет, пане Файна, чи можете ви порівняти Німеччину і США? Як живуть американці і німці? Німці живуть спокійніше, чим американці, але существенно бідніше. Я не знаю... Не могу прямо точно вам данные сказать, но зарплата средняя в Германии, я думаю, что она не выше, чем в Европе, наверное, 2000 евро в месяц. Из этих 2000 евро, если еще снять налоги бешеные, то остается очень мало. То есть в Германии, как и во всей Европе, люди живут значительно беднее, чем люди, живущие в Америке. Ну, значительно я не знаю. Еще раз хочу, без цифр не могу вам говорить, но как минимум, я думаю, раза в два беднее, чем американцы. Если так сравнивать профессия к профессии. Вообще надо посмотреть сравнение уровня жизни. Хотя такими цифрами не все определяется. Есть страна, которая... который называется Бутан, по-моему. И в этой стране Бутан по опросам много лет самые счастливые люди. Они очень бедно живут. У них даже есть, по-моему, Министерство счастья. Но то, что они живут спокойнее, то, что там меньше преступлений, то, что там люди могут учиться, то, что там люди, может быть, чувствуют себя более защищенными, чем американцы, это да. То, что там нет такой смертности от овердозов, то, что там нет такой смертности от полицейских, которые убивают, то, что там нет такой стрельбы в школах или где-нибудь еще, как у нас есть в Советском Союзе. Извините, я думаю, что я до сих пор в Советском Союзе. Чур меня, чур. Нет этого того, что есть у нас в Америке, поэтому все то, что я сказал, это цифры. Но это не значит, что в Америке жить хорошо, а в Германии жить плохо. Этого я не сказал. То есть, может быть, есть огромное количество людей в Америке, которые с удовольствием жили бы в Германии, а не в Америке. Поэтому, как говорится, кому как. Или, как на Брайтоне говорят, whom how. Так само и Франция и США. Те же самое. То же самое и Франция и США. Причем во Франции еще есть одна проблема, которая нет в США. Это именно 10% страны мусульмане. И французы их боятся. В Штатах не боятся мусульман. Так, Джустар пише: бував у Польщі, бачив, як живуть поляки. Поляки молодці, зичу їм успіху і багато працюють, і ефективно працюють. Вот это хорошо, що ви вспомнили про Польщу. Если вы подумаете о Польше, если сравнить Польшу и Украину, когда Украина становилась свободной, или стала свободной, 33 года назад или когда, мне кажется, что Польша жила беднее, чем Украина. Я могу быть неправ, но тоже не богаче, так это точно. И вот сравнивать страна Польша по имени Польша и страна Украина за эти 33 года или сколько, или 34, Польша впереди на лихом коне. То есть две страны примерно в одинаковом финансовом положении, находятся рядом. Географические условия одинаковые. Одна страна идет вперед, вторая страна нет. Почему? Это я не знаю. Вот вы мне ответите, Джустар. Вы пишете просто молодцы про них. А почему они молодцы? Почему вы, украинцы, не молодцы по сравнению с Польшей? Можете ответить? Кто-нибудь может ответить? В чате или потом, кто смотрит записи. Почему вы думаете, у Польши получилось, а у Украины нет? Так, хорошо. Идем дальше. Смайли Джек пишет: 18 января 2008 года хаос, неопределенность и многовекторность превратили нас в периферию, которая надеется, что кто-то ее заберет. Нас это кого? Вы где? Смайли Джек. Здрасте, Джордж. Серж пишет: по моему мнению, США сами хотели, чтобы у Европы не было сильной армии, сами на себя взяли роль лидера, а теперь меняют правила игры. Absolutely not. США занимались собой, США добивались, внутри США мы добивались, чтобы был большой военный бюджет, сейчас 850 миллиардов долларов. США действительно, может быть, и enjoyли роль мирового жандарма, вписывали везде, где надо и не надо. Но уже в каком? В 2018 году, в 2018 году, когда Трамп был президентом, он просил, он умолял страны НАТО, чтобы они стали откладывать деньги. Он говорил: почему вы должны вас защищать? Он сказал такую фразу крамольную, которую тогда, я помню, все придирались. Он сказал что-то типа: раз вы такие, не хотите тратить на себя земли, то если на вас нападет Россия, то я за вас списываться не буду. Что-то такой, какой ужас. Это он же тоже член НАТО. Это было лет, я не помню год, но 18-й год, 19-й год, когда он был президентом. Все такой шум подняли. Ну и опять потом шум затих, и можно было не тратить деньги. И до сих пор они не доплачивают. Понимаете, не ищите виноватых где-то. Если страна европейская, член НАТО, не может себя защищать, они виноваты. Но сейчас Польша, та же самая Польша, о которой мы уже говорили, они решили, сколько, по-моему, чуть ли не 5% бюджета отдавать на военную промышленность. Польша 5. Это в 2,5 раза больше, чем Германия сегодняшняя. Польша будет делать дальше так, они станут одной из самых сильных армий мира. Ну, не мира, Европа, как минимум. Вот, пожалуйста. Германия не спешит пока. 5% или даже 3%. Так. Олег пишет: в Украине настрой, что Путин не остановится, и с ним договариваться нельзя. Ну, это то, что телемарафон вам внушает. Меня очень удивляет. Ну, во-первых, Олег, вы не говорите за всю Украину. Это первое. Это первое. Второе. Меня очень удивляет, почему никто не говорит про альтернативу? Вот говорят, что тот факт, что Трамп заставляет Украину сесть за стол переговоров, это ужасно. Это говорит, как говорит Олег, многие считают, что это плохо, и Путин не остановится. То есть с ними нельзя говорить, правильно? Так считает большинство украинцев. Да или нет? Подтвердите или опровергните. Пусть это будет через телемарафон, пусть это будет через другие каналы, пусть это будет ощущение, пусть это будут блогеры вам внушают, независимые, independent блогеры, хотя я не знаю, кто там у вас independent в Украине. Расскажите, где альтернатива? Вот вы говорите, А, это плохо. Тогда следующий вопрос. Тогда, значит, Б это хорошо. Что такое Б? Вы говорите, нельзя садиться за стол переговоров с россиянами, потому что они гады паршивые, им нельзя верить. Путин агрессор, убийца и так далее. Согласен. Тогда скажите Б, вторая часть. А вместо этого мы хотим что? А вместо этого вы хотите что? Чтобы НАТО вписалось за Украину, не впишется. Чтобы страны НАТО и США продолжали поставлять оружие таким же темпом и в таком же режиме на долгие годы в Украину, как делал Байден, этого тоже нет. Трамп этого не сделает. Вы считаете, это было бы лучше? То есть украинцы готовы отдавать еще, отдать 10, 20, 30, 40, 50 тысяч жизней украинцев и продолжать войну в таком же режиме, как была у Байдена. Никаких вариантов я не вижу, чтобы Украина могла победить сегодня Россию на поле боя. Так какой же план Б? Вот вы говорите, А это плохо, а Б? Напишите. Я, может, что не вижу, потому что я дилетант. Прошу экспертов отозваться, если кто-то, не дай бог, забрел сюда. У нас вообще тут экспертов нет. Костя пише. Історія про НАТО – це коли США весь час сказали, ми тут головний полісмен, що очевидно, бо не може бути двох головних. А прийшов Трамп і все. Давайте самі, ви ще й винні. Виглядає як кидок від Трампа. Цей кидок від Трампа трапився 7, 8, 6 років тому. Нічого нового я не бачу. Виглядає, що він сам не знає, що хоче, бо посварився з всіма союзниками. Дивіться на себе. У вас є дзеркало. Дивіться на себе. Я розумію, що в Україні прийнято вважати Трампа ідіотом. Побачимо. Побачимо. Олексій пише. Так было. Поляки ездили в Украину за товарами, у нас такие знакомые были в 90-х. Конечно, а не только в 90-х. Народ ехал в Польшу, и я, кстати, был частью этого народа. Я один раз ездил в Польшу, тогда можно было что-то продавать на рынке в Польше, на день поехал и вернулся обратно. Это было начало 90-х. Но даже чуть раньше ехали люди в Польшу и покупали женские трусы «Неделька». Знаете, такие трусы, они очень маленькие, тоненькие. На одних трусах написано «понедельник». На других трусах написано «воскресенье» и так далее. То есть ехали люди, потому как в стране была бедность, нищета в Украине. Ехали туда, набирали сумку или чемодан этих трусов «неделька». Привозили их обратно через границу. И продавали здесь частным образом. Или на рынках. На всяких таких рынках, которые были везде, бедные люди пытались продать хоть что-то. Продавали эти недельки. Потом они покупали, это могли делать поляки, кстати, так могли делать, ехать сюда, могли делать украинцы. Здесь они покупали, скажем, бензопилу или телевизор «Электрон» львовский и везли в Польшу. Там они это продавали, на это вырученные деньги накупали трусы «Неделька» и так возвращались обратно. Прошу женщин, чтобы подтвердили, что я прав. Поднимите руку, у кого из вас были хоть когда-нибудь трусы «Неделька», привезенные из Польши. Вот так. Ездили за товарами и те, и другие. И те, и другие были нищими. Нищими. Алексей пишет, мое долгое размышление привело к тому, что у Польши получилось, потому что они сильно, короче, были под советским режимом и не разучились думать и принимать решения сами, ответственности с чувством. Да, согласен с этим. Я много раз говорю, почему восстановилась Германия после Второй мировой войны так шикарно, а, скажем, та же Украина или Россия не восстановились. Потому что в Германии знали, как надо. Они знали, как было раньше. Они построили то, что было раньше. А Украина и Россия не знали, как было раньше. У Джу Стар пишет, є відповідь. Польща линула до Європи, усіми фібрами линула і опинилася там, і це змінило підхід до життя. Линула до Європи. То, а чого Україна не лине до Європи? Куди Україна лине? До кого Україна лине? Продовжуйте, Джуста. Просто линула. Линула – це стрімілось. стремилась прикоснуться, стремилась прижаться щекой. Чик-чик. Помните песню «Lady in Red»? «You're dancing with me». Чик-ту-чик. Щека к щеке. Это Польша с Европой так танцевали. Да? А Украина не хотела. Не хотела танцевать. Сейчас танцуйте. А все пишут, собственности за свой дом и что вокруг. В Украине же развивался пофигизм, так это партии надо, и она подумает, скажет, что делать. Надо, хочу выступить в защиту Украины вот в этом плане. Согласен с Польшей, что там была частная собственность всегда. И это очень помогало. Хочу сказать, что украинцы, многие говорили, что они кулаки, но они хозяйственники, украинцы были. И я не знаю, как сейчас, но я помню, в советские времена идет поезд Киев-Москва или что-нибудь такое. Как только пересекалась граница России, сразу было видно, насколько бедно там люди живут. Эти хаты, эти ужасные хаты, покошенные заборы. Возвращаешься в Украину, все так nice. Все пучком, как поет Настя Каменских. Все пучком. То есть уже еще в Советском Союзе украинцы были на шаг вперед, на шаг ближе к той же самой Европе и к частной собственности, чем россияне. Но потом это все похерили, там разворовали и так далее. Так, Алена пишет, Польша с 2004 года в Евросоюзе и с 99 в НАТО. Да. Так. Много комментариев. Я сейчас пролистываю, извините. Андрей пишет. То есть у Кучмы и Квасневского были разные задачи. Один хотел сделать своего зятя миллиардером, а другой, второй хотел свою страну в НАТО. Обе эти задачи выполнены. Хороший комментарий. То есть меньше бы воровали, было бы лучше. Так. Что-то вы к Польше пристали. Так. Что еще? Олена пишет, Польша всегда жила лучше Украины. Нет, не согласен. Если взять 90-й год, не думаю. Так. Так. Владимир пишет, точно, недельки и двухкассетники оттуда везли, а туда везли батарейки. Видите, вывезли другие вещи. Мэв Челлен пишет, Трамп запрещает Украине получать данные разведки даже через частные компании. Уже немножко меняется ситуация. Он сказал, что они очень близки. Очень близки к тому, чтобы разрешить уже Украине. Вот сейчас я вам прочитаю. Буквально пару часов назад ABC News пишет. США почти готовы снять заморозку разведданных по Украине, заявил Трамп перед встречей в Саудовской Аравии. Я вам об этом сказал. Вчера или позавчера, что уже на этой неделе, я ожидаю снятия запрета на поставку разведданных. Итак, читаем ABC News. США почти, almost ready. Почти готовы снять мораторий на обмен разведданными с Украиной, заявил в воскресенье президент Дональд Трамп. В то время как американские и украинские переговорщики готовятся к двусторонним переговорам в Саудовской Аравии, направленным на достижение мирного соглашения, которое положит конец трехлетнему вторжению России. «Мы почти сделали это», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, это его самолет, когда его спросили, рассмотрит ли он возможность возобновления обмена разведданными. «Мы хотим сделать все возможное», — он сказал, чтобы Украина серьезно отнеслась к тому, чтобы что-то сделать, имеется в виду в сторону мира. Да, Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны, пытался подорвать легитимность президента, пытался оказать давление. Ну, это уже булшит, этот жир, который добавляет ABC News, как левацкая станция. Но суть они сказали, что вот-вот скоро. Если же это продолжение давления на Зеленского. А Зеленский уже сейчас где? Именно там, где вы подумали, в Саудовской Аравии. Зеленский там, Рубио уже, наверное, приземлился, я думаю. Вот, и будем надеяться, что в этот раз Зеленский будет вести себя прилично. Может быть, даже будет использовать переводчика для разговора с руководителем Саудовской Аравии и США. А может, он и с арабами будет без переводчика. И тоже что-нибудь стругнет не то. Остановите его, если это так. В общем, короче говоря, дело движется. То, что Трамп использует шантаж, чтобы прогнуть, нагнуть Зеленского, это очевидно невооруженным глазом, даже не дилетанту. Но его задача идти как танк и выполнить свою цель, свою роль. Надо заметить, что тот же самый сенатор Линдзи Грэм, который очень уважаемый, серьезный консерватор, республиканец, старый сенатор, старый в смысле опытный, он еще не совсем такие старый, он сказал, что если мы прекратим помощь Украине, то будет еще хуже, чем в Афганистане, сказал Линдзи Грэм. Помните Линдзи Грэма, который просил Зеленского не лезть на рожон, который 8 раз летал в Киев, 8 раз во время войны, друг Украины. После той встречи в этом овальном кабинете он сказал Зеленскому, что он сказал, что Зеленскому нужно или сильно измениться, либо уйти вообще. Теперь он продолжает гнуть, топить за Украину. Говорит, нельзя останавливать их поддержку. Сейчас прочитаем более детально. Пишет издание The Hill. Сенатор Линдзи Грэм, республиканец от Южной Каролины, заявил в воскресенье, что он обеспокоен последствиями переостановки помощи и обмена разведданными с Украиной на фоне продолжающихся боевых действий против России. Прямая речь. «Да, я обеспокоен прекращением поставок разведданных и оружия на Украину, пока продолжаются боевые действия», сказал он в программе Fox News Sunday на канале Fox News. «Если мы перекроем доступ к Украине, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп хочет этого. Но пока мы не достигнем прекращения огня, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведданных и оружия для себя». И тут, мне кажется, есть некий конфликт интересов. То, что говорит Линдзи Грэм, это, конечно, идеальный случай. Продолжать помогать, пока не достигнут прекращения огня. То есть продолжать воевые действия, продолжать присылать туда оружие. И какая есть мотивация у того же Зеленского? У США тоже нет мотивации. У России нет мотивации. Они давят. Они используют новые методы ведения войны. Доходят до смеха. Взяли группу людей, отправили через трубу в Украину, там где-то было дело, я не помню точное место. Труба диаметром 1,40 м. То есть идти во весь рост нельзя, если, конечно, там они не выбрали мелких солдат. Дали им баллоны и говорят, идите. Баллон кислородный. Труба длиной 12 километров или около того. Они пошли туда с фонариками на батарейках. Где-то они должны были остановиться и просверлить дырку в этой трубе металлической, чтобы вылезти наружу. Но газа там не было. Я думаю, маски дали. Что с ним стало в конце, я не знаю. Когда выходит группа товарищей из трубы посредине территории, которая занята украинцами, я не знаю, может быть, украинцы выйдут с рушниками, с поляницей, и соль там, соль сверху ставится. Может быть, их так встретили. А может, там дроны заметили, что там несколько десятков человек вышло. Out of nowhere. Ниоткуда, из какой-то канализационной трубы, или вообще из дырки в земле. Rabbit hole. Кроличья нора. Я думаю, им сделали хороший прием. Эти россияне из трубы, они стримали. Они снимали друг друга. Вечная им память. А еще новость про новую тактику ведения войны со стороны России. Они стали лошадей использовать. Не для того, чтобы с шашкой наголо на лошади скакать вперед. Такая лошадь серая в яблоках. Нет. Просто они считают, что украинские дроны, когда будут видеть лошади, они будут просто думать, что это какой-то мирный человек, мирный житель России едет на лошади куда-нибудь там, за водой или за дровами. А на самом деле там ракеты. И дроны такие дураки украинские, что они будут думать, что там дрова лежат. И лошадей трогать не будут. Опять же, надеяться на то, что украинцы будут жалеть животных. И не будут их бомбить. Ну, посмотрим, чем это кончится. Ну, как говорится, не сидят на месте, уже неплохо. Теперь хотел бы вам немножко перенести в другую сторону, а именно... Нет, давайте еще закончим быстренько с Украиной, с переговорами. Что предлагает, вроде бы, или как, не так, что ожидается, что предложит Зеленский в Саудовской Аравии сегодня, при встрече с начальником Саудовской Аравии, он предложит частичное перемирие. То есть он хочет, похоже, судя по всему, предложить то, что выработали на прошлой неделе в Лондоне группа товарищей из европейских стран. Это была их идея сделать перемирие на месяц или прекращение на месяц, но частичное. Не всего огня. То есть на земле хотите, стреляйте, убивайте друг друга танками, друг на друга БТРами, пожалуйста, стреляйте артиллерией. Но не использовать никакие воздушные средства нападения или морские. То есть не стрелять ракетами, не стрелять кабами, не стрелять или не запускать дронов друг против друга. По крайней мере, это облегчит жизнь гражданского населения. Не запускать морские дроны в море. А на земле, пожалуйста, стреляйте друг в друга, ну, по крайней мере, это военные, вы стреляли в других военных. И я не уверен, что это прокатит, если честно. Россияне будут стоять насмерть, скажут нет. Они уже говорили, что частичное прекращение огня их не волнует, не интересует. Будет ли так же сильно давить на россиян Трамп, я не знаю. Будем посмотреть. А теперь давайте поговорим о Сирии. В Сирии происходит ужас. Ну, вернее, происходил несколько дней. Но такой ужас. Одним словом, вы же помните, что в Сирии произошло, назовем это, восстание против Асада. Асад смылся со своей женой в Россию, где ему дали убежище. И там у него были квартиры или там еще что-то такое. Деньжат прихватил с собой, конечно. И те, которые называют себя повстанцами, они заняли всю Сирию, они руководители, и там их главный бандюга одел пиджачишко, бороду чуть-чуть подровнял, trim the beard, подровнял бороду и уже выглядел вроде бы как европейцы выглядят, как политик. Я вам тогда говорил, что это булшит, и не верьте ему. А сейчас вот уже первые ласточки. Они, конечно, будут не последние. Итак, массовые убийства в Сирии. Значит, там где-то, если вы посмотрите на карту Сирии, вот так, к северо-западу от Сирии, там, где море. Ну, не все море, но там есть часть, которую занимают, в основном там живут эти алавиты. Алавиты – это очередная группировка мусульманская, к которой принадлежал Асад, руководитель которого свергли в декабре. Их было меньшинство, но такая была договоренность, что они правили. Большинство там было суннитов в Сирии, и они имели какое-то представительство. Ну, anyway, сунниты сбросили алавита, Асада, но какое-то же количество алавитов остались жить. Кто-то говорил 14%, ну, короче, вот такое какое-то количество. И вроде бы как эти алавиты, там, где они жили в своей провинции, решили восстать против войск вот этого режима, который сейчас находится в Сирии, главный. И тогда этот режим сказал убивать алавитов. Убили за эти выходные, начиная с четверга, 1500. Но они не просто убивали. Они унижали и издевались. Давайте я вам прочитаю. В конце прошлой недели в соцсетях появились страшные видео массовых казней в Сирии. По сообщениям правозащитных организаций, правительственные вооруженные отряды убивают мирных жителей в алавитских, а по некоторым сообщениям и в христианских деревнях. Там христиане тоже есть в Сирии. По сообщению агентства Associated Press, расправы над гражданскими начались после того, как лояльные Асаду военные, состоящие в основном из алавитов, попытались поднять на побережье восстание против новой власти. Последнее видео из Сирии, например, с ползущими и воющими по требованию конвоиров, как собаки, возможно, к месту расстрела алавитами, не оставляет сомнений. Вы подумайте, какие животные. То есть не просто они убивали, они хотели сделать как? Так, что-то, извините, какой-то телефон. Нет, этот мы не берем. Они не просто убивали, они хотели унизить. То есть они привязывали, видно, веревками людей, И те на карачках как ходили как собаки, они им еще говорили: «Войте и скулите, как собаки». Потом они их стреляли. В некоторых местах они просто спрашивали. А ловит? Да. Все. Они рыли братские могилы. То есть Буча отдыхает. Буча отдыхает. Вопрос к вам, кто меня слушает сегодня. У вас болит сердце за тех, кого вот сейчас только что убили в Сирии? За алавитов? Или вам пофиг? Почему я вас спрашиваю? Потому что если вам пофиг, тогда, наверное, не следует ожидать от других людей, что будут жалеть вас, когда с вами такое будут делать. С другой стороны, вы можете сказать, алавиты enjoyли лайфы достаточно долго, они правили в Сирии, они наверняка издевались и мучили точно так же вот этих, которые сунниты. Может быть. Можно сказать, Катюзе по заслуге. Можно сказать. Вот это вот я сейчас читаю Радио Свобода, вот они показали такую фоточку и пишут, что вот эти дружелюбные парни убивали, уничтожали, расстреливали, унижали людей другой, тоже мусульман, но другой, другого типа. Не то же самое ли происходит на войне между Россией и Украиной? И те православные. Россияне устроили Бучу, устроили другие какие-то места. Anyway, я просто хочу, чтобы вы себя спросили, болит ли у вас сердце за 1500, говорят, 1500 человек убили за выходные. Убили, причем по-дикому убили. Валка пишет, про трусы не помню, косметика была из Польши. Да, жалко, что у вас не было трусов в неделька, Валка. Может быть, и сейчас их где-то можно купить, я думаю. Дальше, Алекс пишет, советская коррупция проникла во всех, и это основная проблема всех постсоветских стран. 100% согласен. То есть люди жили в Украине, была супер коррумпированная Украина, но люди как-то жили. И никто бы не трогал эту Украину, потому что все приспособились и всех это устраивало. Ну, может быть, не устраивало всех. Ну, так, где-то там на кухне кто-то говорил, что вот этот украл столько-то, этот украл столько-то, а этому надо занести столько-то, если ты хочешь, чтобы тебе поставили печать на такой-то бумаге. Всех устраивало. И весь мир устраивал. Я уже вам не раз это говорил. И никто бы не лез в Украину, никто бы не стал говорить, у вас там коррупция. Если бы Украина не стала просить оружие, просить помощи, и 3 года давай оружие, помогай. А как только перестали и стали говорить за коррупцию, то они стали говорить, а что вы вообще про нашу коррупцию? Какое ваше собачье дело, что у нас коррупция? Никакого, если бы вы ничего от нас не просили. Никакого дела бы не было. Так, что еще? Лена пишет, я в 2014 году объехала всю Польшу с коммерческими целями. Польша – это страна, которая вся состоит из предпринимателей. Там в каждой хате производство обуви, одежды и мебели. Ну вот, молодцы. То есть приватизация плюс индивидуализм. Отсутствие социализма. Каждая хата думает за себя и производит то, что она хочет производить. Так, что еще? Яков, расскажите лучше, как Трамп получает жизнь пересычного американца. Я не знаю, что такое пересычный. Кто знает? Скажите. Тогда я, может быть, этот вечер. Труба возле Суджи. Это почти сумма. Ага. Труба – это в Курской области, значит, была. Это почти сумма, которая в Украине. Александр пишет. Гениальный план. И зачем РФ будет добровольно лишать себя преимущества? Это по поводу того, что Зеленский хочет предложить частичное прекращение огня. Александр, к сожалению, прав, мне кажется. Единственная причина, по которой Россия может на это согласиться, это если Трамп на них как-то надавит, но я не знаю, как он на них может давить. Бажаю здоровья, Якове, пише Ольга, и я вам того ж. В исламе собаки брудни. А так поэтому людей заставляли как собаки гавкать и выть, скулить. Смайли Джек пишет, ему не пофиг. про сирийцев, потому что знаю, что ислам говорит про атеистов. Джустар пише: пане Фаня, ну ви закрутили, ніби напрошується висновок, що війна почалась, бо зброю дали. Ні, 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 ні. А до того всі українську корупцію любили, це ж не так. До того, як почалась війна, всім було по барабану українська корупція. Ніхто її не любив і не ненавидів. Це було ваше личне діло. Потім, коли стали давати оружие, і коли стали узнавати о воровстві із поставок оружия, Украине, тогда стали говорить о коррупции. Не надо меня перекручивать. Пересечный среднестатистический. Какой там вопрос задавала Ольга? Как Трамп получает жизнь среднестатистического американца? И если сказать коротко, я считаю, что чем меньше правительство вмешивается в жизнь среднестатистического американца, тем лучше. И то, что происходит у Трампа с Маском, это именно то, уменьшить количество правительства, уменьшить количество ограничений и запретов, чтобы люди сами как-то вернулись к нормальному капитализму. Если честно, я сегодня хотел об этом говорить, но, может, завтра поговорим. I'm not happy with Musk. Я уже вам говорил. У меня такое подозрение, что где-то еще месяц, и Маск с Трампом разругаются, и Маск вернется во освоясь. Ну ладно, будем. Let's give him a benefit of a doubt. Пусть посмотрим, пусть дадим им шанс попробовать. Сергей пишет: не пофиг, Яков. Может, потому что мы переживаем подобное, поэтому и не пофиг. Ну, отлично, если вам не пофиг. Джустар пишет: так мы не перекручуємо, ми фоловуємо ваші думки. Нам корупція заважала. Ми прагнули в Європу, а Путін прагнув плекати корупцію в Україні. Тому в нас війна. Окей, хорошо, люди, неплохо посидели, правильно? Я говорю. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, что вам нравится, что вам не нравится. Пишите комментарии и до завтра. See you tomorrow.